Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Мы сегодня тет-а-тет вдвоем с... внимание, отцом Павлом Великановым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертаново в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, ну вы частый гость радиостанции «Вера», программ «Светлый вечер», постоянный и любимый всеми комментатор Евангелия в программе «Евангелие день за днем», поэтому вас долго представлять не нужно, и мне очень радостно, что мы сегодня с вами поговорим в не очень обычном качестве. Помимо всего прочего, помимо всего того, о чем мы уже сказали, вы, сейчас я это выговорю, руководитель лаборатории аксиологических исследований философского факультета РГГУ.
Да, все правильно.
Это круто. И мы вот как раз об этом сегодня хотели бы с вами поговорить. Само собой, это не отменяет вашей священнической ипостаси, богословской, но наоборот, все вместе сочетается и дает какой-то повод для разговора. Но давайте сначала с словом аксиологически разберемся, и наших слушателей не будем им пугать. Речь о ценностях.
Да, абсолютно верно. Аксиология — это раздел этики, который занимается вопросом ценностей. Хотя, с другой стороны, для церковного человека сам корень аксио, да, он должен быть на слуху, потому что всякий раз, когда мы слышим молитву «достойно есть» на греческом языке, мы слышим «аксион эстин», да, «достойно есть». То есть это, опять-таки, не есть понятие абсолютно чужеродное и непривычное нашему слуху. Другое дело то, что, конечно, аксиология как наука, она достаточно молодая, ей нету и двух веков. Вот, но о ценностях в том смысле, как мы понимаем их сегодня, говорили практически все, кто задумывался вообще об этике, о том, почему человек должен вести себя так, а почему он так себя не ведет, а почему он выбирает то или другое. И поэтому, конечно, как наука, как область систематического изучения – это одно, а сама тема ценностей – это все-таки нечто гораздо более широкое. И вот если задуматься, а как это связано с христианским благовестием, то, мне кажется, лучше, чем Христос в своих словах, что где сердце человека, где будет ваше богатство, там будет и сердце ваше. Вот это, наверное, наиболее, на мой взгляд, глубокое определение, что же такое ценности. Ценности, они находятся в нашем сердце. Да? И вот тут все очень сложно, потому что
ценности... Тут начинается сложность.
Да, тут начинаются сложности.
Ну вот, отец Павел, перед тем, как мы поговорим о проблемах, связанных с тем, что такое ценности, как они в сердце появляются и как нам договориться о том, что есть ценность, а что ей не является, мне интересно вас спросить, а как вообще вы к этой теме пришли? С какой стороны, в какой-то момент в ваших многочисленных служениях появилась вот такая тема, такая деятельность, такая работа? Из чего вырос сам интерес ваш к этому?
Вы знаете, интерес, как это ни прозвучит странно, а во многом был обусловлен появлением известного указа за номером 809, подписанный президентом Российской Федерации, об утверждении списка духовно-нравственных ценностей. Пожалуй, это был очень важный шаг, который был предпринят руководством нашей страны, потому что стало жизненно необходимым посмотреть внутрь себя в контексте всего, что происходит, и понять, а вот что, собственно говоря, мы отстаиваем, что мы защищаем, есть ли у нас какое-то содержание, с которым мы хотим и готовы выйти вовне и предложить какое-то свое видение, причем видение, ну, в общем-то, всего. Видение человека, видение отношений между людьми, видение самой природы государства и так далее. Вот есть ли у нас что-то такое или нет? И вот очень интересно, что этот указ, он такими крупными штрихами обозначает некие ценности, список этих ценностей с 13, насколько помню. Вот, но при этом он не превращает эти ценности в определенную идеологему. То есть это некие такие маячки, которые появились в поле общественного сознания для того, чтобы, ну, немножко было понятнее вот в этом сумбуре, в этом множестве разных там противоречивых тенденций, движений, зачастую взаимоисключающих, конфликтующих. Вот когда появляются там какие-то маячки, все становится немножко понятнее. Вы знаете, вот в свое время мы любили с детьми ездить на море, и вот в одном месте в Греции, в Порто-Куфо, само название Порто-Куфо — глухой порт, именно потому, что когда ты плывешь по морю, ты ни за что не догадаешься, что вот за этими скалами есть залив, потому что каждый раз они как бы наплывают одна на другую, и даже тщательно вглядываясь в эту сторону, ты ничего не разглядишь. Но когда ты плывешь вечером, ты видишь маячок, и сразу вот эти несколько маячков, они меняют свое положение друг по отношению к другу, и ты сразу понимаешь, а, так это же залив. И вот для того, чтобы мы тоже не проплывали мимо того, куда нам надо попасть, этот указ сформулировал достаточно точно, ну, по крайней мере, на момент его подписания, а то, что у всех было где-то внутри, где-то на слуху. Вот. А поскольку в РГГУ есть еще Федеральный центр гуманитарных практик, в котором я был тоже приглашен для разработки разных вопросов, то первое, с чем мы столкнулись, это с проблемой, что прежде для того, чтобы понять, как доносить те или иные ценности до студенчества, в первую очередь, и молодых людей, будущих активных деятелей нашего общества, надо немножко разобраться, а что именно мы имеем в виду, говоря, например, о ценности гуманизма.
Так.
Вот есть такая ценность гуманизм. Причем эта ценность...
Даже она в указе прописана.
В указе прописана, да. Вот. И мы вот смотрели, смотрели на этот гуманизм и думали, ну, слушайте, ну, неужели... А вот гуманизм, который понимается западным миром, и гуманизм, который подписан в указе президента, это вещи тождественные. Ну, как-то нет. А чем мы можем заменить это слово? Есть ли у нас какая-то альтернативная замена? И, конечно же, есть. Есть прекрасное слово «человечность». И вот потихоньку начали... Это такая ситуация не только с гуманизмом. И другие ценности, в том числе указанные в этом документе, они, опять-таки, предполагают некую такую, ну, иногда даже амбивалентность. Может быть, свобода в одном смысле понимаемая, может быть, в прямо противоположном. Да? Свобода как перспектива такого вольного развития чего-то, и свобода как... отсутствие каких бы то ни было ограничений, и они, конечно, не тождественны. Так вот, потихонечку приступив к рефлексии над этими понятиями, мы пришли, в общем-то, к четкому пониманию, что здесь работа не на один год. Мы не можем вот взять и сказать, что такое прочтение ценностей, которое мы сегодня вот посидели тут подумали, оно является единственным правильным. Конечно же, нет. И вот постепенно, общаясь с преподавательским составом, с руководством философского факультета, мы как-то пришли к общему мнению, что было бы неплохо, если внутри философского факультета Российского государственного гуманитарного университета появится такая небольшая исследовательская группа, которая и будет заниматься рассмотрением вопросов ценностей, учиться излагать теорию ценностей на языке, с одной стороны, научно-философском, с другой стороны, популяризировать этот язык и делать какие-то вещи, ну, более или менее доступными для широкого слушателя. Поэтому у нас сейчас готовятся выпуски подкастов поговорим о ценности, куда мы приглашаем не только и даже не столько философов и ученых, сколько людей разных профессий. Это и специалисты в области культуры, это и бизнесмены, это и какие-то политические деятели. Это очень, очень широкий набор разных людей, которые каждый со своей стороны могут рассказать о той или иной ценности, как они ее воплощают в жизни. То есть нам интересен не только такой исследовательско узко научный подход, но в том числе и подход по популяризации самой темы ценностей.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель лаборатории аксиологических исследований философского факультета РГГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот теперь, приступая к проблематике, собственно говоря, я вот о чем спрошу. Вы мне как-то рассказывали, мы с вами не в первый раз об этом говорим, так вот и кулуарно, и в каких-то других форматах, но вот на радио «Вера» так напрямую первый раз, но вы как-то рассказывали мне про то, что есть, в принципе, такой сформированный, сейчас не помню, каким западным автором, список ценностей, который во всем мире признается, вот перечень такой, который, если почитать сейчас, понимаешь, что далеко не все там может быть принято и усвоено, там, например, человеком православного мировоззрения. Вот напомните, о чем это?
Да, это действительно прорыв с точки зрения философии ценностей, который был осуществлен американским исследователем Милтоном Рокичем. Но прорыв, хочется сказать, он как бы в кавычках прорыв, потому что на протяжении большого периода предпринимались разные попытки разработать какую-то систему ценностей. Причем вы прекрасно это понимаете, как сам исследователь и ученый, насколько важно, чтобы эта система ценностей стала своего рода некой универсальной матрицей. Потому что, конечно же, любому исследователю очень интересно посмотреть, чем будут отличаться там, ценностные предпочтения аборигена в какой-нибудь Центральной Африке, китайца, например, русского и там, американца. И вот попытки предпринимались достаточно долго, но самой удачной была признана система, разработанная Рокичем. Рокич, во-первых, что он сделал? Он разделил все ценности на две больших группы. Ценности терминальные, или я бы назвал их предельные ценности, дальше которых уже как бы, ну, в общем-то, стремиться не к чему, потому что они терминальны. Вот. И вторая
тут группа... Тут сразу вспоминается, простите, братья Стругацкие, понедельник начинается в субботу, там был профессор Выбегалло, который разрабатывал человека удовлетворенного желудочно. Там вот были стадии. Там человек сначала... Человек, который вот обрел счастье. Там были стадии. Человек удовлетворенный там желудочно, потом еще как-то, а потом был... Сейчас тоже не помню точно, но смысл в том, что человек удовлетворенный вполне. Вот все, вот он уже дальше, ему ничего больше никогда не нужно. Он все, что можно было для счастья, был, получил. Вот что-то такое.
Да-да-да. А вторая группа – это, значит, инструментальные ценности. То есть то, что значимо, и работает для достижения, как условие достижения этих терминальных ценностей. И там у Рокича получилось по 18 единиц. Но когда было принято научным сообществом эта матрица, стали ее прикладывать к разным сообществам, народам. Если внимательно посмотреть, например, как у нас в постсоветской России, да и в советский период, потому что это в середине 60-х годов была разработана эта модель, пытались исследовать систему ценностей и советского, и постсоветского человека, мы практически везде и всегда встретим как раз эту модель Рокича. Она достаточно простая. Там указаны ценности. И в процессе тестирования человеку предлагается выстроить свою собственную иерархию ценностей. Вот выбрать из 18 приоритетные, и потом, соответственно, по нисходящей. И в зависимости от того, как вы выбираете, алгоритмом выстраивается некая ваша ценностная модель, что для вас, например, первичное. Там семейные ценности, там, рабочие ценности или там самореализация для вас находится на втором месте там. Ну и такая ценность, которая для православного уха сразу его режет, как, например, развлечение и беспечное времяпрепровождение, у вас оказывается на каком-то последнем месте. А у кого-то все точно сюда наоборот. И получается вроде бы такая вполне симпатичная и даже интересная модель, по которой можно сравнивать разные общества. Но что бросилось сразу в глаза? Во-первых, эта модель очень хорошо описывает очень конкретный тип жизни западного человека, даже скорее американца. Например, среди всех этих 36 ценностей мы не встретим такую ценность, как, например, любовь к родине, любовь к своим предкам, любовь к тому наследию, которым ты являешься обладателем. Мы там не встретим такой ценности, как служение. И вот если внимательно пробовать разобрать все эти ценности, в конечном итоге мы придем к тому, что Рокич и описал идеального человека общества потребления. Вот он все потребляет, и когда этот градус удовлетворения всех потребностей достигает зеленой отметки, можно сказать, что он обречен быть счастливым.
Да, родился человек, обреченный на счастье.
Да, вот. И эта гипотеза, она, в общем-то, находит подтверждение, потому что если мы сопоставим, например, пирамиду потребностей Маслоу и систему ценностей Рокича, то мы видим, ну, практически, что они едва ли не во всех моментах перекликаются. Вот. И вот совсем недавно, общаясь, как раз и записывая подкаст с Борисом Сергеевичем Братусем на тему ценностей, он высказал, на мой взгляд, совершенно гениальную мысль. Говорит, что пирамида-то Маслоу, она, конечно, правильная, вот, но чтобы она работала, надо сделать небольшое действие. Ее надо перевернуть.
Так. Давайте напомним тогда, что такое пирамида Маслоу.
Что такое пирамида Маслоу? Это пирамида потребностей, в которой вписан очень важный с точки зрения автора этой пирамиды принцип, что базисом всего являются естественные потребности, физиологические в первую очередь. Это потребность в еде, в сне, в удовлетворении полового инстинкта. Дальше идут потребности в безопасности, потребности в любви, быть любимым, самому любить. И дальше они поднимаются, потребность в социуме, в признании себя со стороны окружающих, в культурных каких-то переживаниях, да, в эстетике, и на самой вершине находится потребность в самореализации. Вот. И логика этой пирамиды такая, что вы не можете заняться самореализацией на голодный желудок. Вот. Пока вы не удовлетворите все свои все свои потребности, которые находятся на более низких уровнях, вам, конечно, будет не до молитвы, и не до каких бы то ни было там эстетических...
Недослужения.
Недослужения, да, совсем. Вот. И, конечно, вот уже с точки зрения богословской, эта пирамида, она делает, ну, я бы сказал, достаточно такую подлую подмену. Почему? Потому что она выставляет человека как некую дополнительную опцию к огромному животному. Вот пока это животное не наестся, не наспится, не на все прочее, он до человека не дорастет. А когда это произойдет, как правило, мы видим, что ему уже, в общем-то, уже как-то и человеком-то не особо-то и хочется быть. Это какие-то, ну, это уже не нужная никому вишенка на тортике.
Как шутил писатель Андрей Кнышев, на голодный желудок наш человек ничего делать не может, а на сытый не хочет.
Абсолютно верно, вот, вот совершенно точно, абсолютно. Вот, и что Борис Сергеевич говорит? Вот если ее перевернуть, мы что увидим? Что чем больше потребностей физиологического плана, чем больше они удовлетворяются, чем больше это все растет, тем эта пирамида становится тяжелее. И вот это острие, оно как бы вгрызается, врезается в самого человека и создает ему боль. Как раз-таки боль человеку как личности. И получается, что...
Острие какое вы имеете в виду?
Острие, вот эта, да, пирамидка, вершинка этого пирамидки, она, если мы перевернем, она становится острием. А само острие — это самореализация, это ощущение человека, ощущение человеком своей состоятельности, как выполнившего некий замысел Божий о себе. Ну, это мы, опять-таки, если мы перейдем уже в нашу религиозную лексику. Вот. А почему? Потому что все становится препятствием. И вот здесь что хочется сказать? Произошла некая подмена ценностей удовлетворения потребностей. Вот в тот момент, когда общество потребления провозгласило удовлетворение потребностей как высшую ценность, была заложена огромная мина в общественное сознание. Потому что наши потребности, если они не регулируются, никак не регламентируются ценностями, а ценностями не житейского плана, все-таки ценностями, высшими ценностями, они человека просто выжирают. Вот в свое время у Эриха Фрома еще, я вот сейчас не могу вспомнить, какая-то книга, то ли «Искусство любить», не вспомню. Мне встретилось совершенно... потрясающая по своей пронзительности мысль о том, что если современному человеку позволили бы честно рассказать его представление о Царстве Небесном, то это представление больше всего походило бы на огромный супермаркет, в котором были бы бесконечные ряды выставленных технических новинок, по которым он слонялся, разинув рот, и еще одно важное условие – чтобы сзади него шел сосед с меньшим количеством денег. Вот это,
интересно.
Вот это предельное счастье. Я могу себе позволить все и даже больше, чем мой сосед. И вот этот пронзительный образ, он на самом деле показывает всю абсурдность установки на потребление как абсолютное благо и предельную ценность. Вот. Так вот, Борис Сергеевич что предложил-то? Он предложил, во-первых, надо эту пирамидку перевернуть, а во-вторых, говорит, чтобы в человеке она работала, его надо подвесить. И вот этот образ, что ценности являются своего рода неким гвоздиком, на который, если человека подвесить, то эта пирамидка, она будет выстраиваться. У меня, в свою очередь, параллельный образ возник. Знаете, как придать устойчивую форму пакету с жидкостью?
Ну да, подвесить.
Вот он подвешен, и пока он подвешен, вы что с ним не делаете, с этим пакетом, он всегда будет возвращаться в одну и ту же, так скажем, форму. Вот. Так вот, ценности в нас работают именно таким образом. Потому что если мы говорим о ценностях, высших ценностях, которые с времен античности, с времен Сократа и Платона описываются в первую очередь как истина, благо и красота, вот, то эти ценности не работают именно как то, что подвешивает человека. Оно не дает ему опуститься до уровня животного, до уровня как раз-таки вот этого примитивного удовлетворения всех своих потребностей.
Человек удовлетворенного желудочно.
Да-да-да. Вот. А все остальное выстраивается. Но ведь об этом же и Евангелие говорит. Да, ищите прежде Царство Небесного и правды Его, а все остальное приложится к вам. А что такое Царство Небесное, если не истина, не благо и не красота? И вот это понятие,
кстати, интересно,
приложится,
что, да? Вот это добавление, все остальное приложится вам.
Да, все остальное, оно будет
Господь как бы производно. Господь же не говорит, что не нужно есть, нет. Нужно там заботиться о семье, а выстроить иерархию.
Но ведь мы же с вами помним хорошо, завершением какой притчи были эти слова. Это же притча о безумном богаче. Кто такой безумный богач? Это человек, который наконец-таки смог реализовать предельную мечту потребления. Он получает огромный урожай, он строит новые хранилища в биткоинах. Вот. После чего говорит: душа, ешь, пей, веселись. То есть удовлетворяй все свои потребности безгранично, ибо много добра у тебя собрано на многие годы. В эту ночь ему является ангел и стяжет душу из него буквально. Да, вот это слово «истяжет» не просто он перейдет в другую, в лучшую жизнь, а он будет мучительно вынужден все это оставить, неизвестно кому, и отправиться в ад, потому что он инвестировал совсем не туда, куда надо было инвестировать. Все эти его блага, они останутся здесь, неизвестно кому и неизвестно, что с ними будет. А его душа опустошенная, она не раскрылась. Знаете, такой вот тоже образ хочется привести, что я люблю заниматься всяким садоводничеством, огородничеством. Вот. И, наверное, нет ничего печальнее, когда ты видишь, как бутон цветка, а вот уже вызревший, вот он уже чуть-чуть, еще бы чуть-чуть должен был бы открыться, и тут какой-то природная какая-то катаклизм происходит, там заморозок или, наоборот, сильная жара, и вот он останавливается в своем развитии. И потом, естественно, высыхает, отпадает, и это очень печально наблюдать, потому что ты как бы предвкушал, что вот он сейчас раскроется и явит тебе, миру вообще, всему бытию, то, ради чего он был создан. А он был создан для того, чтобы вот еще один отблеск божественной красоты явить миру. И вот он как бы вроде бы начал, и все, и застрял, и остановился. Вот. Вот то же самое происходит здесь и с богачом. Ему были даны возможности, ему были даны вот эти все инструменты, можно так сказать, в плане инструментальных ценностей у него было все совершенно идеально, а вот не смог раскрыться, не смог это все воплотить именно в то, ради чего все этому было дано.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново, руководитель лаборатории аксиологических исследований философского факультета РГГУ. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель лаборатории аксиологических исследований философского факультета РГГУ. Мы продолжаем наш разговор, ну, говорим, само собой, о ценностях, о том, что такое ценности, как это понять. Слово сегодня затасканное. К сожалению, вам даже, я думаю, что часть вашей работы – это его избавлять от ложных ассоциаций и прорываться к его подлинному смыслу, потому что вот традиционные ценности, семейные ценности, нужно их возрождать, это берется как нечто само собой разумеющееся, а на самом деле требует пояснения. Но вот я бы вот о чем хотел спросить. Я тоже от вас однажды слышал эту мысль, что ценности – это, в общем-то, то, что предшествует нашим выборам, нашему поведению. Это как бы не то, к чему мы приходим в результате, вот собрались, подискутировали и решили, что для нас вот то-то, то-то является ценностью. А наше поведение уже заранее определяется теми ценностями, которые уже заранее есть. Мы их принимаем, ну, если угодно, иррационально. Вот так ли это? Правильно ли я вас понял? И можем ли мы тогда договориться о том, какие у нас ценности общие, если, в принципе, мы уже из них как бы молчаливо исходим, они как будто даны нам по умолчанию, откуда-то взяты, не знаю, из культуры, из воспитания, из чего-то еще.
И да, и нет. Потому что, с одной стороны, действительно, многие наши поступки, они определены той ценностной структурой, носителями которой мы являемся вот по факту. С другой стороны, эта структура, конечно, она не ригидна, она достаточно подвижна, но она подвижна, но она инертна. То есть мы не можем, условно говоря, там, посмотрев какой-то фильм, у меня вся система ценностей вдруг радикальным образом перестроилась. Конечно же, нет. И в этом смысле здесь смена ценностной парадигмы, она очень перекликается с христианским понятием покаяния, да, метаноия, или с еврейским покаянием, понятием покаяния как тшува, да, как разворот. Вот мы что-то для себя очень глубокое переосмыслили, и после этого постепенно, потихонечку начинаем на многие вещи смотреть другим взглядом. Особенно это хорошо понимают люди, которые пришли к вере из состояния неверия, да, из состояния, в котором тоже существовала определенная иерархия ценностей, определенные ценностные установки, которые, конечно, мы в первую очередь приобретаем в процессе воспитания и образования. Здесь семья, наше окружение, школа, все другие точки соприкосновения с внешним миром, они тем или иным образом формируют нас в систему ценностей. Но когда в душе открывается место для Бога, когда, можно так сказать, происходит размыкание человека по направлению к бытию в широком смысле слова, и он позволяет Богу быть, позволяет Богу стать актором, не просто каким-то там молчаливым там, судьей там, или наблюдателем, он просто позволяет Богу войти в свою жизнь и начинать что-то в ней определять. И вот с этого момента, конечно, процесс перестройки ценностей, он запускается полным ходом. Я очень хорошо это помню, помню этот момент, когда впервые в моих руках оказалось Евангелие, я его читал. Это было по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Да, мы ехали вот, на какой-то из электричек, даже не помню точно маршрут. Вот, но я помню, что, наверное, самое сильное впечатление, которое произвело Евангелие, именно своей какой-то вот этой ценностной однозначностью. Не такой полифоничностью в плане ценностей, да, что ты как человек свободный, можешь выбирать зло, можешь выбирать добро, это ты сам определяешь, что для тебя добро, что для тебя зло, все ситуативно, все относительно и так далее. И так далее, то, что, ну, чаще всего можно, в общем-то, услышать в таком обыденном сознании. А тут все очень, очень просто и очень определенно, да, да будет слово ваше «да-да» или «нет-нет». А что свыше этого, что сверх того, то от лукавого. А, то есть вот этой ценностной четкостью Новый Завет, он, конечно, ну, меня тогда еще юношу, молодого совсем человека, он, ну, в общем-то, пронзил. То есть стало понятным, что, да, при всей сложности, непостижимости, неоднозначности всего, что происходит и в твоей жизни, и вообще глобально, есть какие-то константы, есть какие-то совершенно четкие ориентиры, которые, когда у тебя появляются в жизни, то с ними, в общем-то, с одной стороны, становится жить сложнее, а с другой стороны, проще. Сложнее, потому что эти ценности, они оказываются живыми, то есть с ними надо как-то постоянно взаимодействовать. Они тебе начинают иногда зудить, они начинают тебе иногда кусать, они начинают тебе создавать какие-то, в общем-то, ну, неприятные внутренние напряжения, во всякие кризисы тебя вводить. А с другой стороны, ты понимаешь, что это все опирается на какую-то очень твердую основу. Что вот в божественное откровение само по себе, оно и является той самой скалой незыблемой, только на которой может человек встать, и, а дальше все остальное это уже дело техники, это уже пространство нашего постоянного упражнения в добродетели, борьбе с грехом, там, возрастание духовного, падение в том числе, восстание, это все уже, это все процесс вот этого духовного роста, духовного движения. А когда человек находится в зыбучем песке, то вот это действительно страшно. Ты что ни делай, оно тебя затягивает, оно тебя вот всасывает внутрь, и ты понимаешь, что это не та история, когда можно упасть, и чтобы оттолкнуться от дна и подниматься наверх. Оно просто затянет тебя, захлопнется над тобой, и вообще ничего не будет. Так вот, это твердое основание, вот чем, почему в замечательной работе Алистера Макентайра «После добродетели», современный американский философ, вот, он очень хорошо показывает, как рухнул проект просвещения, что вот попытка, которая была предпринята в новое время, и в новейшее время, обосновать этику как таковую либо общественной пользой, либо разумностью, либо какими-то иными основаниями, все это не работает, все это не сработало. потому что все равно, хотим мы или не хотим, нам надо найти какой-то твердую почву, твердый фундамент, который мы сами быть не можем, потому что в нас, опять-таки, все подвижно. А с богословской точки зрения мы бы еще проще сказали, потому что все мы отравлены грехом. Да, и что бы мы ни делали, куда бы мы ни пытались сдвинуться, мы все равно тащим на себе вот эту отраву, и в самых светлых чувствах, в самых высоких побуждениях все равно мы эту отраву передаем другим. И нам надо вот что-то такое, на что-то такое опереться, где этой отравы не было. Все христианство говорит о том, что у нас только одна опора – это Христос. Христос как Бога-человек, как тот самый чистый источник неповрежденного грехом человечества, камертон человечности, камертон божественного, камертон человека как исполненного замысел Божий о себе. Вот только это единственное, обо что мы можем опираться.
Знаете, на что вот меня это наводит? Верующих же часто упрекают, что вы такие узколобые догматики. Вот у вас есть догма, в широком смысле слова, откровение, которое вы принимаете, не рассуждая. Это очень закрепощает, это вот закабаляет и так далее. Это лишает свободы. А то, что вы говорите, получается наоборот, догма дает свободу.
Да, она дает свободу, потому что вы можете бесконечно долго размышлять о свободе передвижения, находясь в зыбучем песке, вот, но двигаться по-настоящему вы сможете только тогда, когда под вашими ногами будет твердая почва.
То есть получается такое, что когда в каких-то основополагающих вещах, ценностях есть четкость, а какие-то там, условно говоря, инструментальные вещи, тут пространство свободы, выбора и, как у Августина, в главном единство, во второстепенном свобода. Так получается?
А во всем любовь. Во всем любовь.
В остальном любовь, как пишут, как
да.
Шутят
иногда. Да. Ну вот смотрите, вот у нас же есть предельно простые и достаточно понятные установки в отношении природы человека, да? Мы все четко знаем, и мы верим в том, что у человека есть только два пола. Есть пол мужеский и пол женский. Точка. Никаких пограничных состояний и всего прочего нет. Это все есть, это все существует, но это именно отклонение, это все девиации. Это все какие-то проблемы, которые требуют того или иного рода лечения, либо уже врачебного, либо психотерапевтического и так далее. Вот. Как только мы откажемся, а ведь откуда мы это знаем? Мы знаем из Божественного Откровения. Сотворил Господь Бог мужчину и женщину, сотворил их, точка. Там нету ни среднего рода, ни существа, в отношении которого можно было бы сказать, а вот он еще пока не определился, или он там бинарный какой-нибудь, там, или что. Там нет этого ничего. И в этом смысле у нас задача сразу упрощается. Нам не надо изобретать велосипед. Есть четкое свидетельство Божественного Откровения, что человек либо мужчина, либо женщина. Все. А дальше, пожалуйста, можно двигаться. Вот, как только мы убираем эту истину из поля нашего сознания, все поплыло. Почему? А потому что, опять-таки, начинает работать в грех. Начинает работать какие-то вытесняемые там в глубинах подсознания, непроработанные, может быть, травмы там или еще что-то. Ну, какой мальчик в своей жизни, когда ему вдруг не приходила мысль, а что было бы, если бы я был девочкой? То же самое и у девочек. А если еще это соответствующая среда? А если это еще вписывается вдруг в какой-то такой очень специфический социальный контекст? Я недавно видел совершенно забавное видео небольшое, как раз-таки вот в тему самоопределения, гендерного самоопределения детей. Значит, сидит мальчик, ну, сколько ему лет, не знаю, там лет 5-6, может быть, плюс-минус 7, ну, нет, даже 5-6. Вот. И экспериментатор перед ним кладет такую прям увесистую пачку денег. Там, ну, я не знаю, сколько-то там, десятков тысяч долларов, да? Вот. И говорит, давай мы сейчас проведем эксперимент. Я вот сейчас вот кладу тебе деньги, и сейчас еще кое-что положу. Вот ты должен из этих двух позиций выбрать только одну. И достает из пачки печенья Орео две печенюшки. И как только он кладет их на стол, а камера фиксирует лицо этого ребенка, оно просто сияет. И тут, ну, конечно же, вот это. Говорит, точно, говорит, ты вообще понимаешь, что это деньги, да, там, что на них можно там много всего купить, там, и все. Ты мог бы себе, ну, купить на эти деньги...
Грузовик этих Алешек.
Да. Говорит, нет, ну вот, конечно же, они же здесь, вот эти вот конфеточки, да. То есть я к чему веду? К тому, что окружение детей, оно может играть, ну, такую прям разрушительную роль в формировании, опять-таки, внутренних установок этого ребенка, про которые он, может, даже и понятия бы не имел, если бы его туда не подтолкнули. То есть, опять-таки, еще одна истина, еще одна такая же абсолютно четкая установка, которая для нас является важной, это тема грехопадения. Это то, что мы сами по себе не самодостаточны. Мы не являемся абсолютным творением Божьим, как оно было задумано. Мы все искажены, мы все порабощены грехом. Вот. Это тоже, опять-таки, сразу выбивает почву из-под того, мы начали с вами с гуманизма, почему гуманизм вот, в современном прочтении, он, опять-таки, не работает, даже он разрушителен, потому что безрелигиозный гуманизм, гуманизм чуждый христианского понимания происхождение человека и вообще происхождение греха, он утверждает как абсолютную ценность все то, что есть внутри любого человека. Тем самым, вот опять-таки, возвращаясь к нашему мешочку с жидкостью, вместо того, чтобы его подвесить, он его просто бросает и говорит, вот куда ты не потечешь, куда ты, какую форму ты не примешь, это все будет хорошо. Вот, тем самым человек, ну, в общем-то, он...
Мешочек жидкости может порваться от падения.
Ну да, может порваться, да. В общем-то, мы знаем, что он рвется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертаново в Москве, руководитель лаборатории аксиологических исследований философского факультета РГГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Еще одна тема, насколько я знаю, для вас тоже в последнее время важная, вы над ней размышляете, тема о жертве и жертвенности человека. Насколько это связано с темой ценностей? Я свой вопрос поясню. Вот я могу вполне себе представить, даже не нужно представлять, просто я знаю таких людей, я думаю, что мы всех знаем. Человек хороший, добрый, может быть, даже церковный, говорит, ну, семья, конечно, ценность. Ну, конечно, семья ценность. Но я детей рожать не хочу, не буду. Дети, конечно, ценность, но вот я сейчас там не готов, не надо. Я сейчас не... Понятно, что ситуации разные, частные, это не призыв там всем бросить все и рожать до посинения, не рассуждая, сего да не будет, я о другом. Не получается ли так, что ценность — это только то, ради чего мы готовы чем-то пожертвовать? Вот для человека семья, дети, ценность, но он понимает, что рождение ребенка – это жертвы финансовые, времени, силами и так далее. И он на это не готов, но тогда ценность ли для него семья? Вот как связано это с другим?
Конечно, Константин, я совершенно с вами согласен, что в этой ситуации надо ставить вопрос о некой иерархии этих ценностей и приоритетах. Все-таки, как бы ни было важно значение среды, в которой формируются наши ценности, но свободу нашего личностного определения к этим ценностям никто не отменяет. И у меня эта ценность семьи может находиться на первом месте, может находиться на 101-м месте. Возникает вопрос, а что же будет на первом месте? И вот здесь, конечно, нельзя не вспомнить про десятисловие, деколог, первую заповедь, которая дана, да не будет тебе, а здесь Господь Бог твой. И вот и да не будет тебе других богов, кроме меня. Это же о чем? Это гораздо более глубокие заповеди, утверждения, чем может показаться на первый взгляд. Это ведь речь о каком-то основополагающем принципе вообще самопозиционирования человека вот в бытии. Что значит «я Господь Бог твой»? Во-первых, это ты не один. Это первое. Второе. Над тобой есть тот, кто выше тебя, кто умнее, кто значимее, кто ценнее, чем ты сам. И вот, отвечая на вопрос, а кто для меня мой Бог, я думаю, такой человек, ну, он должен честно сказать, что для меня мой Бог – это я сам. Да, это мой комфорт. Может комфорт человека стать для него Богом? Да легко. Особенно если он окажется вот в этом мороке тотальной психологизации всего, да, происходящего, что сейчас очень популярно. Может ли этим Богом для матери стать ребенок? Да легко, совершенно спокойно. В итоге будет несчастная мать, несчастный ребенок. Да. Вот все, что угодно, может оказаться на этом месте. Более того, я бы даже так сказал, что Господь Бог, как предельная ценность, как самое дорогое, самое значимое в жизни христианина, вот он постоянно соскальзывает со своего пьедестала. То есть он такой вот неустойчивый. Его постоянно надо как бы туда вот подталкивать, вот заносить снова и снова на этот пьедестал, чтобы... А как только он оказывается убран с этого пьедестала, почему-то каким-то невероятным образом все что угодно стремится туда залезть. Вот встать на это самое первое, самое значимое
место.
Святое
место пусто не бывает, да. Говорит народная мудрость.
Да, вот. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Да, вот сидит такой бог на самом высоком пьедестале, только попробуй подойди, и тут сразу громы, молнии и так далее. А он сам оттуда, как почему-то тут прям сливается. Вот. А, конечно, для такого человека очевидно, что ценность какой-то своей внутренней успокоенности, самоудовлетворенности является гораздо выше, чем ценность исполнения заповедей Божьих. Тем более, если мы говорим о семье, вообще о детях, то, конечно, но любой человек, даже далекий от церковности, от веры, он понимает, что вот рождение ребенка, оно разделяет твое существование на две очень неравнозначных части. До появления ребенка и после. Это даже, наверное, да, это такое, как вот там человек жил, просто так жил, потом бац, он понял, что есть Бог, он стал как-то активно воцерковляться, там, крестился, да, или там у тебя умирает кто-то близкий, тоже такой же важный рубеж. Там, то есть таких рубежей, не так-то много, которые прям переворачивают всю жизнь человека. И вот рождение ребенка — это такой вот очень мощный рубеж. А рубеж в чем он связан? С тем, что в твоей жизни появляется необычайно близкий тебе родной человек, который повышает градус твоей уязвимости. Без ребенка ты более устойчив, а мы можем с многими даже физическими проблемами своими как-то там смириться, справиться. Но когда мы видим это в твоем любимом ребенке, это совсем другое, это совершенно уже, да, ты со всех сторон становишься слабым, где-то тут более подверженным каким-то воздействиям, чему угодно. Вот. Значит, если ты хочешь, чтобы у тебя был ребенок, надо повышать градус, опять-таки, веры. Вера, она просто уже становится жизненно необходимой. Иногда люди сами по себе живут и в храм Божий не ходят. Появляются дети, появляются проблемы, болезни. Все, смотришь, оба, уже и человек с утра до вечера в храме, потому что ценно, потому что больно, потому что душа болит. Вот. Так что я соглашусь с вами, что не только важны ценности сами по себе, но и то, в каких они отношениях друг с другом находятся. Вот. И в этом смысле, конечно, христианин несоизмеримо в более выгодном положении находится. Почему? А потому что есть заповеди, потому что есть вот эти замечательные евангельские притчи, которые тем или иным образом, они постоянно вращаются, и не просто вращаются, они вот своим вращением как бы выстраивают ценностную систему христианина так, что она оказывается достаточно целостной и непротиворечивой. Вот проникнувшись христианской системой ценностей, а человеку жить становится гораздо проще. Он понимает, что есть я, есть Бог, есть определенные отношения открытости между мной и им, есть роскошь веры, которую я могу себе позволить по отношению к Богу. Есть его действие любви, направленное ко мне. Есть мои ограниченные возможности, которые я использую. Есть безграничная сила Божия, которая, если входит в резонанс с моим следованием воли Божией, она превращает в ничто любые препятствия, которые есть. И в таком состоянии, конечно, человеку как-то жить становится гораздо легче.
Ну, а жертвенность, про которую я спросил, это ценность?
Я бы сказал, что ценностью является служение, в которое жертвенность, она вплетена как неотъемлемая часть. Мы действительно, все Евангелие нас учит тому, что если мы хотим жить, нам надо научиться умирать. В том смысле, что, умирая вместе со Христом, следуя за Ним, предпочитая Его ценности, которые Он нам предлагает, каким-то своим личным, авторским, мы тем самым выполняем, мы следуем какому-то глобальному закону всего бытия, да, что зерно, если не умрет, упав в землю, оно останется одно. И вот этот процесс постоянного умирания, в этом умирании рождения чего-то нового, чего-то большего, является, наверное, ключевым понятием вот в самой теме служения.
Ну вот вы не случайно сказали, что аксиология, как наука о ценностях, молодая, ей нет еще двух веков, и я думаю, что у кого-то, кто наш разговор, может быть, слушает, может даже такое сомнение возникнуть. Вот вы говорите, Бог — это ценность. Ну как это? Ну, ценность — это какое-то очень маленькое слово. Бог, Отец Небесный, тот как бы Творец, мы Ему предстоим в молитве. Вы пытаетесь Его как-то говорить о нем сухим языком науки, там, социологии, философии, богословия. Вот это о чем? Это спор о словах, это о том, что в современном мире мы вынуждены искать слова, будучи обращенными к секулярной культуре, пытаться с секулярной культуры говорить о наших смыслах ее языком, чтобы что-то понять, чтобы дать что-то понять. Вот как вы это видите?
Да, спасибо, Константин. Вот вы прям, мне кажется, хорошее завершение нашему разговору предложили. Нам надо научиться говорить о том, что является очевидным для любого верующего человека, на тех языках, которые исторически сознательно исключали эти темы из своего лексикона. Мы не просто можем, мы должны об этих вещах говорить, потому что это единственный способ вернуть Бога в те пространства, мысли, поведения, ощущения, в которых он исторически присутствовал. Если мы вспомним того же отца Павла Флоренского, когда он говорит, что и искусство, и философия, и наука, они появляются как продукт расщепления некогда целостной религиозности, то, наверное, вот этот кризис секулярного мира, в котором мы сегодня находимся, и он просто очевиден на поверхности, наверное, может быть, он для того-то и допущен Господом Богом, чтобы нам научиться переговаривать и переукладывать изначальные вечные смыслы в те формы, в те слова, которые в нашем современном научном лексиконе, ну, в общем-то, им не очень рады и не очень как бы их готовы видеть. Но только эти, может быть, смыслы, они способны вывести нас из этого кризиса и все разложить на те места, на которых оно когда-то лежало.
Спасибо огромное. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель лаборатории аксиологических исследований философского факультета Российского государственного гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был также Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо, Константин, за прекрасное видение.
«Светлый вечер». На радио «Вера».